Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем говорить о 12 главе послания к римлянам. Эта глава открывает последнюю часть данного послания. Как вы, наверное, помните, первые 8 глав этого послания представляли собой доктринальное учение. Следующие 3 главы были посвящены Божьему промыслу. А последняя часть послания к римлянам рассказывает нам об обязанностях верующего. То есть сейчас мы приступаем к практическому применению всех тех теологических истин, которые приводит в этом послании апостол Павел. Некоторые внимательные слушатели могли бы сейчас заметить, что мы уже разбирали вопрос практического применения, когда обсуждали раздел, посвященный освящению верующих. Это действительно так. Однако между этими двумя отрывками существует значительная разница. Ранее, говоря об освящении, мы фактически обсуждали вопрос христианского характера внутренней сущности христианина. А в данном разделе пойдет разговор о христианском поведении. Там мы имели дело с внутренним человеком, а здесь пойдет разговор о человеке внешнем. Также, приступая к последнему разделу этого послания, мы должны обратить внимание еще на одну деталь. Убеждения христианина должны находить свое выражение в этом мире посредством его взаимоотношений с теми, с кем этот христианин соприкасается. А потому должны существовать некие правила, регулирующие данные взаимоотношения. Очень легко сформулировать правила поведения. Но здесь Павел предлагает нечто иное. Ведь он сам только что избавил нас от закона Моисея. Он освободил нас вовсе не ради того, чтобы подчинить какому-то иному закону. В этом мире можно найти немало христиан, которые отделяют себя от других верующих, гордясь тем, что они не делают того, что не считают зазорным делать другие. Однако, я полагаю, что было бы неплохо, если бы они делали хотя бы что-то. Такие люди должны осознавать, что никто не вправе налагать на Божьих детей какие-то правила или законы. Тем не менее, в этой части своего послания Павел формулирует определенные принципы, которые должны руководить верующими. В первой части этой главы речь идет о взаимоотношениях верующих с Богом. Прочтем первый стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Обратите внимание на слово «итак». Это слово связывает все сказанное ранее с последующими выводами апостола Павла. Несмотря на то, что это «итак» непосредственно связано с предшествующими стихами, я считаю, что Павел здесь как бы соединяет воедино все свое послание. Слова «умоляю вас, братья» — это язык, присущий благодати, а не закону. Моисей давал заповеди, а Павел лишь увещевает отдать их. То же самое слово мы с вами уже встречали в 6 главе этого послания. Несмотря на то, что некоторые комментаторы считают, что там эта концепция относилась к разуму человека, а здесь она относится к его воле, я лично полагаю, что это ошибочное разделение. По моему мнению, в обоих случаях это слово относится к воле человека. Апостол говорит, что мы должны представить свои тела, подразумевая тем самым все естество человека. Тело человека является тем инструментом, посредством которого он выражает себя. Нам заповедано прославлять Бога в наших телах. «Ибо вы куплены дорогою ценою». Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которой суть Божия, пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 6 главе 20 стихе. А во втором послании к Коринфянам в 4 главе в 10 стихе мы читаем: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем». Своим волевым решением мы отдаем все свое естество в полное Божье распоряжение. Читаем второй стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Иными словами, перестаньте надевать на себя внешнюю маску, которая на самом деле не отражает вашей внутренней сущности, а лишь контролирует окружающий вас мир. Наоборот, измените свой внешний облик посредством обновления вашего ума, что происходит, когда вы узнаете, в чем состоит воля Божья, благая, угодная и совершенная. Павел призывает верующих не стараться подстраиваться под окружающих их людей, даже если эти люди христиане. Я знаю общины, где прихожане, приходя на собрание, надевают на себя особые маски, которые совершенно не соответствуют действительности. Они разыгрывают из себя особую набожность. Во время их воскресных богослужений создается впечатление, что вся церковь просто светится от сияния их нимбов, но это вовсе не является их естественным состоянием. Дело в том, что если вы хотите услышать самые грязные сплетни и слухи, вам нужно побывать именно в этой общине. Друзья мои, мы с вами должны вести себя нормально и естественно. Разыгрывать из себя кого-то не так уж сложно. Собственно говоря, это означает слово «лицемер». Греческое слово «хупокритес» — «лицемер» обозначает актера на сцене, который играет свою роль. В наши дни под словом «лицемер» мы понимаем поведение человека, который притворяется тем, кем он на самом деле не является. С годами я понял, что те люди, которые произносят льстивые слова в разговоре с вами, улыбаются и радушно протягивают вам руку, нередко оказываются вашими злейшими врагами. Иметь дело с такими людьми очень опасно. Помните слова Шекспира, что весь мир — театр, а люди в нем — актеры? Так вот, это утверждение совершенно неверно в случае истинных верующих. Поведение верующего должно быть естественным и искренним, потому что Дух Святой работает в его сердце, преображая его жизнь обновлением ума. Вновь и вновь Павел привлекает наше внимание к этому факту. Обращаясь к Коринфянам, он написал в своем втором послании, в 3 главе, в 18 стихе: «Мы же, все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». То же самое апостол писал Титу в 3 главе своего послания, в 5 стихе: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом». Позволяя Святому Духу обновить их разум, верующие могут испытать Божью волю и удостовериться, что она поистине является благой. Но в ту самую минуту, когда человек становится в позу и начинает разыгрывать из себя того, кем он на самом деле не является, он утрачивает возможность определить Божью волю для своей жизни. И лишь когда человек отдает себя своему Творцу, воля Бога для его жизни становится благой и в точности соответствует воле самого верующего. Сперва она становится благой, затем угодной и, наконец, совершенной. Так что в результате воля Бога и воля самого верующего оказываются тождественны одна другой. Вот почему Павел мог написать в послании к филиппийцам в 4 главе в 13 стихе: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Верующий в состоянии сделать все, что угодно, если это соответствует воле Бога. И как чудесно, когда человек может не притворяться, что он является христианином, а просто остается самим собой, давая возможность Божьему Духу действовать и работать через него. Иными словами, Павел призывает нас всех достичь такого состояния, когда мы отдаем все нашему Господу. Это и есть способ обретения счастья и радости. Это способ обретения жизни с избытком. А если вы оказались в церкви полной актеров, ради всего святого оставьте такую общину и постарайтесь жить обычной христианской жизнью, лишенной притворства и лицемерия. Недавно один мой знакомый сказал мне, что они с женой перестали посещать свою церковь. И я спросил его о причинах. Он ответил мне, что они оба устали быть в среде, где все время приходится притворяться, разыгрывая из себя того, кем они на самом деле не являются. И действительно, все прихожане этой церкви ведут себя так, как им совершенно не свойственно. Я выяснил это, столкнувшись однажды с одним весьма благочестивым членом этой общины у него на работе. Я с трудом узнал этого человека, все было другим. Его манеры, речь, поведение. А все потому, что, находясь вне стен своей церкви, он не следовал увещеванию Павла не сообразовываться с веком сим. В следующем отрывке этой главе Павел говорит об отношении христиан к дарам Святого Духа. Прочтем третий стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил». Есть немало амбициозных христиан, которые считают, что они обязаны занимать в церкви какие-то видные посты. Занимаясь служением уже много лет, я сам пришел к выводу, что большинство людей в церкви стремятся получить какие-то должности. В результате, если вы хотите стать хорошим пастором и добиться того, чтобы ваши прихожане действительно что-то делали, вы должны организовывать множество всевозможных должностей, комитетов, советов со своими председателями и начальниками. И только в этом случае ваши прихожане станут что-то делать. В противном случае они никогда не станут работать. Почему? Да потому, что они думают о себе более, нежели должно думать. Вместо этого Павел призывает нас думать о себе скромно. Иными словами, апостол увещевает нас не стремиться занять в христианских кругах какие-то видные должности и важное положение. Всегда существует опасность, что верующий переоценит свои способности и дары. На самом деле нужно трезво оценивать свое положение по отношению к другим членам церкви. Когда я начал свое пасторское служение, меня сразу же стали приглашать работать в составе совета попечителей в различных организациях. В результате я оказался членом десятка различных советов. Но эта работа страшно утомляла меня своей скукой просто в силу того, что я не обладаю дарами, нужными для подобного рода деятельности. Начнем с того, что у меня просто не хватает терпения слушать чтение никому не нужных протоколов заседаний, что нередко поглощает целые долгие часы. Во-вторых, мне просто претит присутствовать на заседаниях, где совершенно некомпетентные люди пытаются обсуждать духовные вопросы. Надо сказать, что прошло достаточно много времени, прежде чем я понял, что я не обладаю нужным даром, к который сделал бы меня полезным для подобной работы. Я осознал, что я просто убиваю себя, занимаясь этим делом. Моя христианская жизнь превратилась в скучную рутину. Но однажды я, наконец, пришел в себя, подобно блудному сыну, и тогда я сел и написал десяток писем с просьбой об отставке. Надо сказать, что это был самый счастливый день в моей жизни. Сегодня я уже более не работаю в подобных советах. Некоторые мои друзья по-прежнему приглашают меня, но я лишь отвечаю, что я не сумею ничем помочь их работе в силу того, что я не имею нужного для этого дара. Я говорю, что я готов всецело поддерживать их деятельность и молиться за них, но я не могу работать с ними. Друзья мои, мы не должны думать о себе более, нежели должно думать. Мы должны осознать нашу несостоятельность в некоторых вопросах и делать лишь то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Как чудесно, когда мы занимаем именно то место, которое Бог хочет, чтобы мы занимали. Читаем далее 4 и 5 стихи. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Это первый раз, когда Павел начинает говорить о церкви как о теле Христа. Эта тема является основной в посланиях апостола Павла к Коринфянам, к Ефесянам и Колоссянам. Церковь, как тело Христа, должна функционировать подобно истинному телу. Это означает, что различные члены этого тела имеют различные дарования. У нас может быть дар, которого лишен другой человек. И поскольку в церкви есть сотни различных членов, существуют сотни различных даров. Читаем 6 стих. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры». Дары или дарование — это греческое слово «харизмата», которое происходит от того же корня, что и слово «благодать». Это слово действительно можно переводить как «благодать», то есть бесплатный дар, который дает человеку Дух Святой. Бог дал церкви людей, которые обладают пророчеством, учительством, а также иными дарами. Каждый человек в церкви обладает определенным даром. Дары являются частью даваемой нам Божьей благодати. И когда Бог спасает человека и вводит его в церковь, человек должен работать. Но работать не как машина, а как член тела, живого организма. Проявляемые дары подтверждаются силой Святого Духа. Каждый верующий должен испытывать свои дары. Если вы чувствуете, что обладаете определенным даром и используете его, вы должны испытать этот дар. Проанализируйте, насколько эффективны вы в этой деятельности. Действительно ли вы являетесь благословением для окружающих и способствуете укреплению церкви? Или же вы лишь ведете к раздорам в ней? Читаем 7 стих. «Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли в учении?» В церкви существует множество различных форм служения, которые относятся к дару служения. Можно расставлять стулья перед собранием или раздавать литературу. Многие верующие лишены дара учительства. Однако они могут иметь дар служения. Я знаю одну замечательную женщину, которая прекрасно готовит и нередко занимается организацией церковных обедов. Это ее дар. И я не раз говорил ей об этом. Она не смогла бы стать во главе какой-то христианской организации, а зная ее вокальные данные, я бы никогда не пустил ее петь в хоре. Но если в церкви нужно организовать обед или угощение, она как раз тот человек, который вам нужен. Поэтому, друзья мои, служение подразумевает множество различных даров. Читаем 8 стих. «Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием». Увещевание — это греческое слово «параклесис», которое еще переводится как «утешение». Некоторые верующие действительно обладают особым умением утешать других людей. Я знал одного пастора, который не был хорошим проповедником, и он сам прекрасно сознавал это. Но если бы я заболел или потерял близкого мне человека, я бы очень хотел, чтобы меня навещал именно такой человек, ибо он действительно мог дать утешение нуждающемуся. Раздаватель — это тот, кто готов делиться своим земным имуществом с другими. Может быть, Бог наделил вас умением зарабатывать деньги. Это тоже ваш дар. Я знаю нескольких христиан, которые действительно обладают таким даром. Что касается начальников, то действительно существуют люди, которые обладают организаторским талантом. Такие люди должны использовать свое дарование в церкви, дабы все делалось правильно и подобающим образом. Дело в том, что в церковной деятельности необходим человек, который обладал бы даром начальствования. Дар благотворения — это способность проявлять милосердие и доброту. Например, некоторые верующие могут своим присутствием осветить самые тяжелые обстоятельства, в то время как другие, наоборот, сеют вокруг себя уныние и мрак. Как я уже сказал ранее, существуют сотни различных даров. Перечисленные выше дары Святого Духа далеко не исчерпывают всего того, чем Бог наделяет верующих. Более того, я полагаю, что Павел никогда не приводил исчерпывающего списка даров, потому что каждый раз, говоря о дарах, Духа Святого апостол упоминал все новые и новые дары, которые не встречались ранее. Я уверен, что все это происходило не случайно. В нашей следующей лекции мы продолжим изучение 12 главы этого послания и поговорим о взаимоотношениях верующих с людьми, живущими в этом мире, как с верующими, так и с неверующими. А сегодня мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!